Беседа 85. Тогда заплеваше лице его, и пакости ему дееху. Овии же золониту удариша глаголюще прорцы нам Христе, кто есть ударитя. Глава 26, стихи 67 и 68. Первое. Для чего они это делали, если хотели умертвить его? Что была за нужда в таком издевательстве? Разве та, чтобы видел ты наглый нрав их? Подлинно. Как будто нашедши добычу, они обнаруживали свое исступление. Порывались бешенством, совершая это торжество, с злобной радостью бросались на него, выказывая убийственный свой нрав. Подивись же любомудрию учеников, с какой тщательностью они повествуют об этом. Здесь ясно обнаруживается их любовь к истине. То, что кажется бесчестным, они пересказывают со всею точностью, ничего не утаивают, ничего не стыдятся, но еще и за великую честь считают и справедливо, что Владыка Вселенной благоволил понести за нас такие страдания. Это показывало неизреченную его попечительность и непростительную злобу тех, которые столь кротким и тихим поступали так, как только может поступать лев с агнцем. Ничего, ничего здесь не опущено ни с его стороны в кротости, ни с их в злобе и жестокости на словах и на деле. Все это предвозвестил и пророк Исаия, так в кратких словах выражая это поношение. «Яко же, говорит, ужаснутся мнози о тебе, так и обесславится от человек вид твой, и слава твоя от сынов человеческих». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 14. Что может сравниться с этим оскорблением? На то самое лицо, увидя которое устыдилось море, от которого солнце, узревши на кресте, сокрыло лучи свои, на то самое лицо плевали, то самое лицо заушали, били по голове, безмерно увлекаемые своим неистовством. Наносили удары самые жесточайшие, били по щекам, заушали и к этим язвам присоединяли позор оплевания. Мало того, громко повторяли едкие насмешки, говоря: «Прорцы нам Христе, кто есть ударитя?» Так как многие называли его пророком. Другой евангелист, Евангелие от Луки, глава 22, стих 64, говорит, что они закрывали при этом лицо его одеждою, то есть как будто имели пред собою человека самого бесчестного и ничего не стоящего. И не только свободные, но и рабы ругались над ним с таким безумием. Об этих-то событиях должны мы читать Писание как можно чаще, о них слушать со всем вниманием, начертывать их на сердце нашем. Все это для нас истинно честь. Этим я хвалюсь. Хвалюсь не тысячую только мертвецов, которых воскресил он, но и теми страданиями, которые он претерпел. Об этом и Павел непрестанно повторяет, то есть о кресте, о смерти, о страданиях, о поруганиях, о поношениях, о насмешках. Он то говорит: «Да исходим к нему вне стана, поношение его носяще». Послание к Евреям, глава 13, стих 13. То проповедует: «Иже вместо предлежащей ему радости претерпе крест, о срамоте не родив». Послание к Евреям, глава 12, стих 2. Петр же вне сидяши во дворе, и приступи к нему единорабыня глаголюще: «И ты был еси со Иисусом Галилейским». Он же отвержися пред всеми ими глаголя: «Не вем, что глаголеши». Исшедшу же ему ко вратом, узре его другая, и глагола: «И сей бе там со Иисусом Назареем». и паки отвержися склятвою. Помали же приступивши стоящие реше Петрове, воистину и ты от них еси, ибо беседа твоя явить отворит. Тогда нача тратитеся и клятися, яко не знаю человека. И абие петел возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный яко прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержишися мне, и исшед вон, плакася горько. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 69 по 75. Странное и неожиданное дело. Когда Петр видел, как только задерживали учителя, он до такой степени воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо. А когда надлежало большее обнаружить негодование, более воспламениться, слыша такие поругания, тогда он отрекается. Кого в самом деле не привело бы в ярость то, что происходило тогда? И однако ученик, побежденный страхом, не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной, бессильной служанки. И не однажды, но и в другой, и третий раз отрекается и в короткое время, и не пред судьями, так как он был во дворе, и служанка спрашивала его тогда, когда он выходил за ворота. Не тотчас почувствовал он и свое падение. Лука говорит, что Иисус воззрел на него. Евангелие от Луки, глава 22, стих 61. То есть он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель. Взор служил ему вместо голоса, так он был поражен страхом. Марк же повествует, что петух запел, когда Петр отрекся в первый раз, потом вторично запел, когда тот отрекся в третий раз. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 68 по 72, то есть точнее пересказывает о слабости ученика и об его оцепенении от ужаса. А Марк узнал об этом от учителя своего, так как был спутником Петра. Поэтому тем более надлежит удивляться ему, что он не только не скрыл падение учителя своего, но, напротив, потому-то яснее прочих и рассказал об этом, что был учеником. Второе. Но как же могут быть справедливы слова Матфея, когда он повествует, что Иисус сказал «Аминь, глаголю тебе», прежде даже о лектор не вогласит «трикраты отвержишися мне»? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 34, тогда как Марк, сказавший о троекратном отвержении, упоминает, что второе «а лектор возгласи». Евангелие от Марка, глава 14, стих 72. Справедливо вполне, и здесь нет никакого противоречия. Так как петух в каждый прием обыкновенно кричит по 3 и 4 раза, то Марк и говорит об этом, желая показать, что и крик петуха не удержал Петра от падения и не привел ему на память обещание его. Таким образом, и то, и другое справедливо. Прежде нежели петух успел кончить первый прием, Петр отрекся трижды. И когда Христос привел ему на память грех, он не осмелился плакать явно, чтобы по слезам не быть обвинену. Но исшед вон, плакася горько. Когда наступил день видоша Иисуса от Каиафы к Пилату, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 2. Так как они решились умертвить его, но сами не могли, по причине праздника, то и ведут к Гемону. Размысля же теперь, как они спешили, если даже в праздник совершили такое дело. Так было предуставлено свыше. Тогда, видев Иуда, предавый его, яко осудиши его, раскаявся, «Возврати 3.10 сребреники». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 3. Это увеличивает вину и его, и их. Его не потому, что он раскаялся, а потому, что раскаялся слишком поздно. И сам над собою произнес осуждение, так как сам исповедал, что предал его. Их же вину увеличивает потому, что они, имея возможность переменить свои мысли, не раскаялись. Смотри, когда Иуда раскаивается, когда уже совершено и приведено к концу преступление. Таков дьявол. Он не дает беспечным взглянуть на грех свой прежде, чем они совершат его, чтобы пойманный не раскаялся. Предатель не трогался тогда, как Иисус столько раз обличал его, но когда уже совершено преступление, пришло ему на мысль покаяние, пришло, но уже без пользы. Конечно, заслуживает одобрения то, что он сознался, повергнул сребреники и не устрашился иудеев, но что сам на себя надел петлю, это грех непростительный, это дело злого демона. Дьявол отвлек его от покаяния, чтобы оно осталось для него совершенно бесполезным. Он же и умертвил смертью позорную и для всех открытую, внушив ему погубить самого себя. Но ты можешь видеть, как истина сияет всюду, даже и в том, что делают или чему подвергаются враги. В самом деле, такая смерть предателя не заграждает ли уста осудивших Иисуса и не лишает ли их всякого предлога к бесстыдному самооправданию? Что они могут сказать, когда предатель сам против себя подал такой голос? Но посмотрим и на слова, какие они говорили. «Возврати 3.10 сребреники архиереям и сказал, согреших, предав кровь неповинную. Они же реша, что есть нам? Ты узреши». И поверг сребреники в церкви отыди, и шет удавися. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 5. Не вынес мучений совести. Но смотри, и с иудеями происходит то же самое. И они, долженствуя очувствоваться после всего, что испытали над собою, останавливаются не прежде, как уже совершив преступление. Грех Иуды, то есть предательство, уже совершен, а их грех еще не совершен. Но вот когда и они кончили свое дело и распяли Иисуса, то и сами приходят в смятение. То говорят, не пиши, сей есть царь иудейский, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 21, хотя чего ж бояться вам? Отчего смущаться, когда мертвое тело уже пригвождено ко кресту? То берегут его, говоря, да никогда украдут его ученицы его, и рекут, что воскрес, и будет последняя лесть горше первая. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 64. Но если ученики и скажут так, то дело можно обнаружить, если оно несправедливо. Да и как похитят те, которые после того, как он был схвачен, не имели смелости остаться с ним, а самый верховный еще трижды и отрекся его, не снеся угрозы служанки. Но дело в том, что они, как я сказал, уже смущались. А что они признавали дело это законопреступным, это показывают их слова «ты узреши». Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем. Как он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою. Таково тиранство, сребролюбие. Ни серебром не воспользовался, ни жизнью настоящую, ни жизнью будущую. Но вдруг лишился всего и от них же самих, получивших худой отзыв, удавился. Но, как я сказал, некоторые осматриваются сделав уже дело. Смотри же, как и эти не хотят теперь вполне почувствовать злодейской решимости, а говорят «ты узреши», что особенно увеличивает их вину. Это слова людей, которые сами свидетельствуют о своем злодействе и беззаконии, а между тем, будучи упоены страстью, не хотят отстать от сатанинского предприятия и безумно прикрывают себя бессмысленную личиною притворного неведения. Если бы это сказано было после распятия и уже после смерти его, то и тогда даже слова эти не имели бы смысла, хотя и не столько бы обвиняли их. А теперь, когда он еще у вас, и вы властны отпустить его, как вы можете говорить это? Это оправдание всего более и служит к вашему осуждению. Почему так? Потому что слагаете всю вину на предателя, говорите «ты узреши», тогда как можете отстать от христоубийства и отпустить его. Но нет! Они еще состязаются с Иудою в злодействе, присоединяя к предательству крест. В самом деле, что препятствовало тем, которые сказали «ты узреши» отстать от злодеяния? Но они теперь поступают напротив, присовокупляют убийство и во всем, что не делают, что не говорят, сами себя опутывают нерасторжимыми узами зол. И после, когда Пилат предоставил им выбор, они предпочли освободить разбойника, а не Иисуса. Того же, который ничем никого не оскорбил, а напротив оказал столько благодеяний, убили. Третье. Что делает Иуда? Когда он увидел, что трудился бесполезно, и что они не хотят принять сребреников его, бросил их в храме, и шед удавися. Архиереи же, приемши сребреники, реша. Недостойно есть вложить их в карвану, понеже цена крови есть. И совет сотворши, купиши ими село скудельниче, в погребение странным. Тем же наречеся село, то село крови до сего дне. Тогда сбысться реченное и Иеремием, пророком глаголющим, и прияша 3-10 сребреник, цену цененного, и даша я на село скудельниче, якоже сказа мне Господь. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 5 по 10. Видишь ли опять, как они осуждаются совестью? Они видели, что купили убийство, а потому не положили в карван, а купили землю горшечника для погребения странников. Вот свидетельство против них и обличение предательства. Название места громче трубы возвещает всем о гнусном их убийстве. И это делают они не просто, но совет сотворше. И поступают так во всем, чтобы никто не оставался неповинным в этом беззаконии, но чтобы все были виновны. Это предсказано и в пророчестве. Видишь ли, как не только апостолы, но и пророки со всею тщательностью повествуют о поношениях, проповедуют всюду о страданиях и наперед предсказывают им. А иудеи не поняли этого. Если бы они положили в карван, дело не обнаружилось бы так ясно. Купив же землю, они сделали все гласным и для будущих родов. Внимайте вы, которые убийствами думаете благотворить ближним и берете цену душ человеческих. Это милостыни иудейские или, лучше сказать, сатанинские. Есть, подлинно есть и ныне такие, которые, ограбив весьма многих, считают себя совершенно правыми, если бросят 10 или 100 златниц. О них-то пророк говорит: «Покрывасте слезами алтарь Господень». Книга пророка Малахии, глава 2, стих 13. Не хочет Христос питаться плодами любостяжания, не принимает он такой пищи. Зачем ты оскорбляешь владыку, принося ему нечистое? Лучше презреть томимого голодом, нежели кормить такую пищу. То дело человека жестокосердого, а это и жестокосердого, и обидчика. Лучше ничего не давать, чем давать чужое. Скажи мне, если б ты увидал двух человек, одного нагого, а другого в одежде, и, раздевши последнего, одел первого, то разве не неправо поступил бы ты? Всякий с этим согласится. Если же ты, и отдавая все взятое другому, обижаешь только, а не милуешь, то тогда, когда даешь только малейшую часть из похищенного и называешь это милостынею, какого недостоин ты наказания? Если приносившие хромое животное подвергались суду, то ты, который делаешь хуже, какого можешь ожидать прощения? В самом деле, если в Ветхом Завете хищник, возвращавший самому владельцу похищенное, все еще оставался неправ, и притом до такой степени, что даже и тогда, как уплачивал вчетверо против похищенного, едва смывал вину свою, то подумай, какой огонь собирает на главу свою тот, кто не только похищает, но делает еще насилие, и притом возвращает не самому ограбленному, а вместо него отдает другому, и не только вчетверо, но и половины не возвращает, живя притом не в Ветхом, а в Новом Завете. Если такой хищник остается ненаказанным, то рыдай о нем по тому самому, что он собирает себе тихчайший гнев, если он не покается. «Думаете ли вы, — говорил Спаситель, — что только те одни были грешны, на которых упал столб? Ни, — глаголю вам, — но аще не покаетесь, то и вы потерпите то же самое». Евангелие от Луки, глава 13, стих 5. Итак, покаемся и дадим милостыню не из прибытков любостяжания, дадим милостыню щедрую. Представьте себе, как иудеи питали 8000 левитов, кроме них вдов, сирот, притом исполняли многие и другие должности, а также бывали и на войне. Ныне же церковь сама содержит поля, домы, дает поземельную за дома, содержит колесницы, конюхов, мулов и другое многое для вас же и по причине вашего жестокосердия. Надлежало бы этим сокровищам церковным находиться в руках ваших, а доходом церкви должно бы служить ваше усердие. Теперь же проистекают из этого две следующие несообразности, и вы остаетесь без плода, и священники Божии не занимаются надлежащим делом. Уже ли за апостолами не могли оставаться домы и поля? Почему же они продавали их и раздавали все? Потому что так лучше было. Четвертое. Но ныне, когда вы до безумия заняты житейскими попечениями, когда вы только собираете, а не расточаете, страх объял отцов ваших насчет участи вдов, сирот и дев, как бы не сгибли толпы этих несчастных от голода, а потому они принуждены были установить такой порядок. Они совсем не хотели заниматься сами такими неподобающими делами. Они желали, чтобы только ваше усердие было их собственностью, чтобы от него получить все плоды, а самим бы пребывать в молитвах. Теперь же вы принудили их подражать людям мирским, живущим хозяйством, отсюда все извратилось. В самом деле, когда и вы, и мы занимаемся одним и тем же, то кому умилостивлять Бога? Мы не смеем отверсть уст, так как церковь является уже ничем не лучше людей мирских. Разве вы не знаете, как апостолы не хотели разделять имений даже и без труда собранных? А ныне наши епископы в подобных заботах превзошли самих приставников, экономов и корчемников. И в то время, как им надлежало бы пищись о ваших душах, они каждый день озабочены тем, чем обыкновенно занимаются сборщики, приемщики, счетчики и казначеи. Не напрасно я говорю об этом и изливаю скорбь мою. Я желал бы видеть какое-нибудь исправление и перемену. Желал бы, чтобы над нами, удрученными столь тяжким рабством, сжалились наконец, чтобы вы сделались опять для церкви и доходом, и сокровищем. Если же не хотите, то вот нищие пред глазами вашими. Скольких можем, не перестанем питать мы, а тех, кого не будем в состоянии презреть, предоставляем вам, чтобы не услышали вы в страшный день этих слов, относящихся к немилостивым и жестоким: «Вы меня видели алчущего и не напитали». Ваше бесчеловечие и нас вместе делает смешными, когда мы, оставив молитву и учение, и другие святые занятия, толкаемся и день, и ночь, одни с винопродавцами, другие с хлебопродавцами, третьи с торговцами иного рода. Отсюда ссоры и споры, ежедневная брань, упреки и насмешки. Отсюда священнику дают имена приличные более в мирском хозяйстве, между тем, как надлежало бы заменить их совсем другими и заимствовать наименование от тех действий, от которых заповедали заимствовать и апостолы. От питания нищих, от защищения обижаемых, от попечения о странных, от вспомоществования бедствующим, от смотрения за сиротами, от заступления вдов, от покровительства дев. Эти-то служения и следовало бы выделить себе вместо попечения об имениях и жилищах. Они-то составляют дорогие редкости и приличные сокровища церкви. Они-то доставляют нам великое удобство, а вам — пользу, или лучше вам же и удобство, и пользу. Думаю, что благодатью Божию число собирающихся сюда простирается до 100 000. И если бы каждый хотя по одному хлебу подавал нищие братья, то все были бы в изобилии. Или если бы каждый уделял по одному оболу полушки, тогда и бедных не было бы, и мы не стали бы претерпевать столько поношений и осмеяний за заботливость о стяжаниях. Ведь слова «продай имение твое и дай нищим, и потом иди за мною» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21, прилично могут быть сказаны и первостоятелям церкви насчет церковных имуществ. Никому нельзя следовать за Христом надлежащим образом иначе, как оставив всякую грубую и низкую заботливость. Ныне же священники Божии хлопочут и о собирании винограда, и о жатве, и о продаже, и о покупке вещей. Служившие сени были совершенно свободны от всего этого, хотя им и вручено было служение телесное, а мы, призываемые в самое святилище небес, входящие в истинное святое святых, принимаем опять на себя заботы, свойственные купцам и корчемникам. Отсюда и большое небрежение о писании, и ленность в молитвах, и нерадение о всем прочем. Нельзя же ведь с одинаковым старанием делить себя на то и другое. Поэтому я прошу и умоляю открыть для нас источники обилия. Да соделается ваше усердие и гумном, и точилом нашим. Таким образом и нищие удобно будут питаемы, и Бог будет неумолчно прославляем, и вы, оказывая более успехов в человеколюбии, насладитесь некогда вечных благ, коих все да удостоимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. которому слава во веки веков. Аминь.